Вот в зависимости от того, с каким багажом мы отсюда будем отходить, в тех местах мы с вами и будем пребывать. Ушел с Богом в сердце, в разуме, в душе, значит, с ним будешь. Ушел с ожесточением и прочими пороками, значит, будешь с теми, кто является родоначальником всех этих пороков, с бесами. И вот еще раз мы поговорим о одной из добродетелей, без которой, собственно, невозможно приобрести все другие добродетели. Эта добродетель называется смирение. Часто мы говорим: смиряйся, смиряюсь, смирение. А что это такое вообще? Что есть смирение? Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что смирение – это евангельская добродетель, совокупляющая силы человеческие воедино миром Христовым, превыше человеческого постижения. Итак, вот это добродетель смирения выше человеческого постижения. Посмотрите, насколько она велика, что мы ее постигнуть не можем. Дальше. Смирение – это евангельский добродетель. Ведь и люди, которые живут без Бога, порой совершают различные добродетели. Ну, скажем, нестяжательность или еще какое-то проявление. А тут речь идет о евангельских добродетелях. То есть вот то, чему научает Евангелие, оно во многом чуждо безбожникам. Оно им непонятно. Ну, к примеру, сколько раз доводилось слышать, когда ребенок приходит из детсада и жалуется, что его побили. А родители или дедушки с бабушками говорят: а ты дай сдачу. То есть для безбожника это нормальное явление. Если тебя стукнули, дать сдачу. А Господь учит: ударили по правой, поставили левую. Вот как ребенку объяснить, что когда тебя ударили, надо не давать сдачи, а помолиться за того, кто ударил, и попросить прощения у Бога, даже еще у того, кто тебя ударил. И если родителям говоришь, что нельзя учить давать сдачи, что горе вам будет, ведь первые, кому начнут давать сдачи дети, это вам, родителям. Вот чуть-чуть стал повыше, и уже мать ему слово, он 5 навстречу. Мать ему делай, он нет. То есть он уже дает сдачу. Вот это результат, это плоды того воспитания, которому учат люди, далекие от Бога. Даже те, кто ходит в храм, а тем не менее учат давать сдачу. Правильно, как бы поступить христианину? Но очевидно, если ребенок пришел и сказал: меня Витя ударил, значит, надо пойти на следующий день вместе со своим ребенком в этот же детсад, подозвать эту Витю и любезным голосом в вопросительной форме спросить его: что тебе сделал вот мой сын, за что ты его ударил? И он тут же скажет: ведь просто так никто, один ребенок другого не бьет. Он тут же скажет: он у меня машинку отнимал. Тогда говоришь своему: разве можно отнимать машинку? Он говорит: нет. Проси прощения за то, что ты отнимал машинку. И он тут же просит. Он уже из жалобщика превращается в покаянного христианина. Он уже осознал, что он действительно поступил неправильно. Он попросил прощения тогда, кто ударил. Вот стоит, ликует внутри. Он ударил, у него еще просит прощения. Тогда ему говоришь: а разве жадничать можно? А разве можно на зло злом отвечать и бить? Он говорит: нет, нельзя. Они так и говорят. Проси прощения за то, что ударил. И он просит прощения. Как только они друг у друга попросили, поверьте, дети не такие злопамятные, как мы. Они тут же забывают. Они тут же вам лимку побежали играть в ту же машинку. Еще раз, вот то, что я сказал, это опытно. Это опытным путем. Сколько раз доводилось такое проводить в детском садике, когда преподавал. И когда один подбегает и говорит: меня ударил. Подзываешь второго, спрашиваешь, он говорит: да, вот, машинку отнимал. Тогда этому говоришь: разве можно отнимать? За то, что отнимают, по 141 статье сажают в тюрьму. Проси прощения. И они с таким серьезным видом слушают и просят. А второму говоришь, разве можно на зло злом отвечать? За это по 204 статье Уголовного кодекса сажают в тюрьму. И они серьезно, вот воспитатели вот так смеются, как вы. А те с серьезным видом, они прекрасно понимают, они лучше нас с вами понимают, что Уголовный кодекс – это что-то страшное, и что тюрьма – это страшно, это мы так на нее с презрением смотрим. Кажется, она далеко и за горами. А потом говоришь, а вот Бог на нас смотрит, разве нравится, когда мы один отнимает, а второй жадничает и дерется? Не будем, они говорят, не будем. Все. Так вот, если с детства насаждать в человеке евангельские добродетели, то он вырастет добрым, послушным и смиренным христианином. Не воспитывать так, как нам кажется правильным, а так, как Господь нам заповедовал воспитывать. Итак, прежде всего, надо воспитать себя. Вот чем мы с вами здесь и занимаемся. То есть святые отцы нас здесь с вами воспитывают. Но это в частности смирение. То есть это добродетель, которая совокупляет все силы человеческие воедино. Вот трудно себе представить. Представляете, смирение оказывается. Все наши силы воедино. Мы мощные становимся. Мы сильны. Но чем? Миром Христовым. Вот миром Христовым соединяют все силы внутри. И самое худое для нас, это когда мы чувствуем себя разбитыми, немощными, неспособными сопротивляться ни одному худому чувству, ни одному греху. Вот разбитый человек. Так вот, смирение, все эти силы соединяют воедино. Чем? Миром Христовым. Спрашивается, как же можем приобрести такую добродетель, которую и постигнуть-то не можем? Узнаем о ней при посредстве веры из Евангелия. То есть о самой добродетели мы узнаем из Евангелия. Опять-таки посредством веры. Потому что если человеку скажешь, ударили по одной, подставь второй, он говорит, ну да, они меня будут бить, я тут подставляю. Слышали такое, да? То есть нет у него евангельской веры. А христианин спрашивает, а как нужно подставить? А ему говорят, а ударили, значит должен помолиться за того, кто ударили. Господи, не накажи его, не ведай, что творит, и больше претерплю. Тогда человек понимает, начинает поступать. Или говорит, ну да, они меня будут бить, а я за них буду молиться тут. Еще раз, мы при посредстве веры узнаем о этой добродетели из Евангелия. А саму добродетель узнаем опытно, по мере приобретения ее. Итак, когда мы начинаем ее приобретать, вот тогда мы опытным путем начинаем понимать, что такое смирение. Но и по приобретении она пребывает непостижимую. Итак, запомним, вот эта добродетель непостижима. Непостижима от того, что она божественна. Смирение есть учение Христово, есть свойство Христово, есть действие Христово. Итак, учение, свойство и действие Христово. Это есть смирение. Слова Спасителя. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. Святой Иоанн Лесличник объясняет так. Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, но от меня. Я как кроток есть и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей. Как достичь смирения? Вот мы с вами затронули добродетель такого высокого качества, божественную. А как же ее достичь? Смирение достигается исполнением евангельских заповедей. Преимущественно же молитвою. Благодатное действие смирения весьма сходно с благодатным действием молитвы. Правильнее, это одно и то же действие. Мы с вами говорили о действии молитвы в человеке. Насколько она благодатна. Когда молитва в человеке начинает звучать, то она вызывает в нем благодатные чувства, которые нам с вами пока не знакомы, потому что мы с вами молитвенники никакие. Только молитвословие. Но не отрезан от нас этот путь. Так вот, смирение и молитва одинаковое действие производят в человеке. Святой Иоанн Лесточник говорит, что одни, водимые Божьим Духом, могут удовлетворительно рассуждать о смирении. А святой Исаак Сирийский, что Святый Дух таинственно обучает смирению человека. Итак, вот от человека желание приобрести смирение. В чем оно выражается? Ну вот, сегодня в докладе говорили о пользе евангельского чтения. То есть без евангельского чтения ничего вообще не можно приобрести, ни одной добродетели. А уж смирение тем более. Изучаем Евангелие, стремимся к этой добродетели. И вот Святой Дух сам в нас раскрывает вот это смирение. Мы, собирая крохи, падающие с духовной трапезы Господ наших, святых отцов, получили о смирении скудное понятие. Преподобный Авва Дорофей говорит, что смирение естественно образуется в душе от деятельности по евангельским заповедям. Опять вернулись к Евангелию и опять вернулись к выполнению его заповедей. Хочешь обрести смирение? Значит, первое, надо изучить Евангелие, потому что невозможно выполнять то, чего не знаешь. И второе, всеми силами пытаться их применить на деле. Не ища себе ни оправдания, ни снисхождения к себе. То есть абсолютно самоотверженно на деле евангельские заповеди исполнять. Отделание заповедей образуется некоторый навык смиренный. Ну вот, как у специалиста, который выполняет работу, обретает некоторый навык. Скажем, столяр сделал первую табуретку, она у него получилась, ну понятно, можно лучше. Сделал вторую, сделал третью, приобрел определенный навык, и она уже идет у него механически, уже ладно, складно. Вот так у нас. Когда начинаем в этом упражняться, то приобретаем вот эту добродетель. Из этого поучения явствует, что желающий приобрести смирение должен тщательно изучать Евангелие и также тщательно исполнять все заповеди Господа. Делатель евангельских заповедей может прийти в познание своей греховности и убеждение, что он грешнейший и худший всех человеков. Итак, прийти к выводу, что ты грешнейший и худший, можно только изучая Евангелие и пытаясь его применить на деле. Представляется несообразным, как тот, кто со всей тщательностью исполняет евангельские заповеди, приходит к познанию, что он величайший грешник. Итак, с одной стороны Евангелие исполняешь, и вдруг ты грешник, а другие вообще он, без Евангелия живут, не открывали его, а ты грешнее их. Казалось бы, последствия должно быть противоположное. Кто совершает постоянно добродетели и совершает с особым усердием, тот не может не видеть себя добродетельным. То есть начинаешь жить по Евангелию, и уже замечаешь, какой ты добродетельный. Уже молишься, уже постишься, уже вроде на зло злом не отвечаешь, уже сдерживаться где-то начал. Те, кто видит себя добродетельными, относятся к разряду делающих мнимое добро из себя, из своего естества. То есть вот тот, кто видит себя добрым, нежадным и так далее, это тот человек, кто делает это из себя, из своего падшего естества. Вот гуманизм. Слышали, сколько раз? Все, гуманный, то есть хороший. Но гуманист имеет много толкований. Одно из них – это человеческий, человечный, переводится. Ну, в узком смысле, светское вольномыслие эпохи Возрождения. Вот тогда оно появилось. Эпоха Возрождения. Что Возрождение? Чего? Язычество. Культ тела. И появились сразу и Аполлон Бельведерский, Венера Милосская, там, Микеланджело и прочее. Стали рисовать языческих богов и прочее. Вот это вольномыслие – это одна из производных вот этого гуманизма. И вот что написано в Большой советской энциклопедии. Гуманизм получает практическое осуществление в завоеваниях социализма, провозгласившего своим принципом «все во имя человека, для блага человека». Вот это делание из себя, не во имя Бога, все во имя человека и во благо человека. То есть не Христа ради, не во имя Бога делать добрые дела, а потому что просто, ну вот, жалко человека и помог ему. То есть социализм и коммунизм – это попытка построить рай на земле без Бога. Вот такое страшное явление. И вот когда мы делаем добрые дела, о чем нас отцы святые предупреждают, когда делаем ради человека и для человека, то мы от Бога ничего не получим. Мы получим в лучшем случае благодарность от человека, он скажет спасибо, или тем же отплатит. От Бога ничего не получим. Потому что мы уже получили от того, кому делали добро. Чтобы получить от Бога, надо делать это во имя Христа. И как для Христа. Вот тогда мы от Него получим. Делающий такое добро по своему разумению, то есть добро из себя, по влечению и указанию своего сердца, то есть вот захотелось, сделал. Не потому что это делать надо, потому что Господь это заповедал. Вот увидел человека, да, надо бы с этим поделиться, и поделился. Без Бога, не для Бога. Вот это дело не из себя. Вот такой человек обязательно себя увидит добрым, не жадным. Он по пальцам пересчитает всех, кому он помог. Он помнит, кому он доброе дело сделал. Такой человек не может не видеть этого добра. Не может не удовлетворяться, не восхищаться им. То есть этим добром, который он делает. Сам тщеславится и услаждается похвалами человеческими. Ищет, требует их, то есть похвал этих. Прогневляется и враждует на отказывающих в похвале. То есть я ему делал, он мне даже спасибо не сказал. Вот, знаем себя. Если нет, то плохо. Он считает свои добрые дела и по множеству их составляет мнение о себе. Вот одному дал, второму дал. Говорит, я не жадный. Сколько раз на исповеди доводилось слышать такое. Спрашиваешь, кажется, в жадности. Нет, не жадная. Я всем даю. Спрашиваешь, вот сейчас нищие там стоят. Давала? Да, дала. А когда в кошелек залазила, как? Вот просто достала, не глядя дала? Или там долго копалась и выбирала? 20 сантим отодвинула, еще 10, но 5 нашла, дала. А? Говорит, да, так и было. Ну, так жадная или нет? Точно жадная, каюсь. И так во всем. То есть мы, к сожалению, слепнем от своей доброты, от своей щедрости. Слепые становимся, перестаем видеть, кто мы есть на самом деле. Итак, составляет мнение о себе. И по мнению о себе, мнение о ближних. Вот о себе составил хорошее мнение. Помните, мы проходили вот этот грех, мнение. Вот это вот состояние прелести бесовской, мнение. Вот составил о себе такое прелестное мнение, что ты добрый. И вдруг видишь, как человек поступил вдруг не по-евангельски. И Саша говорит, я бы так не сделал. То есть он по себе составляет мнение других. Я бы так не сделал. Сколько раз слышали? Или говорит, как так можно делать? Ну как так? То есть я бы не сделал это бы. То есть он о себе уже составил доброе мнение, так он бы не сделал. Нет, ну как можно? Господь чуть-чуть потерпит, а потом попустит. Такое сделает, что тому, кто совершил грех, не снилось. Потому что о себе уже составил мнение. И чтобы это развенчать, Господь попустит нам совершить что-то худое, худшее, чем тот, кого мы осудили. Вот так составил о себе евангельский фарисей мнение. Помню, он говорил, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди-грешники, как этот мытарь. То есть, благодарю тебя, что я не такой. Господи, прости нас. Такого рода деятельность приводит к мнению о своей праведности, образует праведников, отвергаемых Господом и отвергающих Господа, или только поверхностно и хладно исповедующий его мертвым исповедованием. То есть, вот о себе составил мнение, что ты праведник, все, и отвергся Бога. А зачем? Зачем праведнику Бог? Зачем? Его не надо спасать. Ведь Бог нужен только грешнику. Я грешник, Господи, спаси. Вот такого спасет. А праведник, что ему? Праведники они видели, в храм не ходят и не исповедуются. А что это? Они праведники. Им Бог не нужен. Или поверхностно. Ходят в храм. Ну так, ни шатка, ни валка. Теплохладно. Противоположные последствия являются от исполнения евангельских заповедей. Подвижник только что начинает исполнять их, эти евангельские заповеди, как увидит, что он исполняет их весьма недостаточно, нечисто, что он ежечасно увлекается страстями своими. Затем он с ясностью усмотрит, что падшее естество враждебно Евангелию. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел. Множество уклонений и побеждений грехом, несчастное состояние падшего естества, отчудившегося от Бога, съезжавшего по отношению к Богу враждебное настроение. Озираясь на протекшую жизнь свою, он видит, что она непрерывная цепь согрешений, падений, действий, прогневляющих Бога, и от искренности сердца признает себя величайшим грешником, достойным временных и вечных казней, вполне нуждающимся в Искупителе, имеющим в нем единственную надежду спасения. Вот начал читать Евангелие, попытался его исполнять и увидел, что не можешь. Тут слаб, там немощен, там грех постоянно перевес над тобой имеет. Тут не оторваться. И понимаешь, до чего ж ты грешный, до чего бессильный. И понимаешь, что без Христа никто и ничто, ни здесь, ни там не спастись. Образуется у него незаметным образом такое мнение о себе, отделание заповедей. С достоверностью можно утверждать, что руководствующее жительство Евангелия подтвердит, что он не знает за собой ни одного доброго дела. Вот не просто так скажет, да нет, вот я грешник, нет, добрых дел не делаю, а сам думает, нет, что ты там сделал кое-кому, кое-когда. Нет, вот кто по Евангелию, ему дьявол напоминает, помнишь, там доброе дело сделал. Стоп, я мог его сделать лучше. Мало того, сделать доброе дело, и еще и зачеславился, и вред от этого получил. То есть он полностью понимает, что нечем ему тщеславиться, нет ни одного доброго дела. В утренних молитвах, первая молитва святого Макария Великого. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою». То есть никогда не сделал я благое. И вот попробуй после этого скажи, что кому-то что-то доброе сделал. Значит, лицемеришь каждое утро, когда говоришь, яко николи же сотвори благое пред Тобою. То есть ничего доброго пред Тобой не сотворил. И исполнением заповедей он признает искажением и осквернением их. То есть оскверняю эти заповеди, когда начинаю их исполнять. Так говорит про себя подвижник. Спрашивается, такое воззрение на себя не приводит ли к унынию или отчаянию? Ведь действительно, некоторые начинают колебаться, когда начинают себя видеть немощным, когда начинают себя видеть ни на что не способным, ни на что доброе, то дьявол начинает его в другую сторону толкать. Смотрите, сначала он толкал в одну сторону, на погибель. Говорил, ты добрый, ты всем все добро делаешь, ты только хороший. Одна крайность гибельная. Как только человек начинает ощущать себя грешником, он толкает в другую сторону. Говорит, никогда не спасешься. Грешник ты отчаянный, никогда у тебя ничего не получится. Так вот, святые отцы говорят, что оно приводит не к унынию и к отчаянию. Оно приводит к христианству. Но уже человек понимает, что Бог всемогущий, и то, чего я не могу, так Господь мне поможет. Бог сотворит. Для таких-то грешников и снизошел Господь на землю. Он сам объявил: не приду призвать и праведных, но грешники на покаяние. То есть нас с вами, грешных, Господь пришел спасти. Такие-то грешники могут от всей души принять и исповедать Искупителя. То есть только когда себя признал окончательным грешником, понял, что ничего ты сам без Бога не можешь, вот тогда открыл широко врата для Господа: Господи, заходи, сам ничего не могу, помоги мне. И зайдет и поможет. Потому что мы знаем, что Господь насильно в наше сердце не входит. Он стоит и стучит: откроем — зайдет, не откроем — не зайдет. Вот как он стучал в Вифлееме, когда Иосиф с Богородицей ходили и стучали во все двери, и все двери в Вифлееме оказались закрыты. Только вертеп, вот та пещера, куда скот загоняют, вот там для него открылись двери. Вот чтобы нам не уподобиться тому Вифлеему, чтобы нам двери своего сердца открывать для Бога. Каким образом? Покаянием, смирением: Господи, заходи, я есть грешник, спасай меня. Загляни в себя. Вот святой Авва Исаия учит: если ты, будучи оскорблен, приходишь в негодование, то не имеешь истинного плача. Помните, мы с вами разбирали? Мы снова к этому вернулись. Узнать, живу я по Евангелию или нет, есть ли у меня смирение или нет. Вот оскорбили нас, а мы в негодование пришли. Но есть смирение в таком человеке? Нету. Человек смиренный говорит: да, оскорбили, справедливо меня оскорбили, я еще никто заслужил. Господи, прости меня. Только что вот на исповеди говорил: и лгу, и ворую, и жадный, и ленивый. А когда только пришел домой после исповеди, и сказали: ну ты лентяй. Так я-то лентяй. Да я с утра до вечера. И оскорбился, значит, лгал на исповеди, лицемерил. А Господь проверил. Вот. Если ты скорбишь о лишении своих вещей, то нет тебе страха Божия. Нет смирения. Как смиренный говорит? Смиренный говорит: Бог дал, Бог взял. Голым пришел, голым уйду. Так говорит смиренный. А мы возмущаемся, огорчаемся, что лишились чего-то. И еще. Мы с вами уже вот эти поучения Авва Исаия разбирали. А теперь давайте-ка припомним, что нам удалось с прошлого занятия в себе изменить. Удалось ли нам жить по этой заповеди? Напоминаю: если охотно слушаешь похвалы себе, то нет в тебе страха Божия. Но слушаем мы похвалы? Охотно. Дальше. Если во взаимных разговорах хочешь, чтобы слово твое взяло перевес, то нет в тебе страха Божия. Ну-ка, после того занятия, как мы пытались кого-то переубедить? Или уже все, боролись с этим? Уже боролись, уже не...
Стараемся.
Ага, уже стараемся, да? Стараемся уже не брать верно. Говорим: твоя посуда, да? Так. Если огорчаешься тем, что словами твоими пренебрегают, то нет в тебе страха Божия. Вот мы сказали, нас не послушали, а мы огорчились. А? Много раз после этого огорчались? Или уже все, не огорчаемся? Уже все, страх Божий появился. Мы сказали, нас не послушали. Мы говорим: ну ладно, Господи, помоги ему, да? Так говорим? Так вот, еще раз, почему я напоминаю? Грош цена нашим занятиям, если мы не будем на практике их применять. Не дай Бог нам больше огорчиться, если наши слова попрали, если нашими словами пренебрегли. Потому как и нет в нас страха Божия, если мы так поступаем. То есть гордость в нас. Какой там страх Божий? Итак, смотрите, все, что мы перебрали, все относится к смирению. Решил не брать перевес, высказал свое мнение, приняли его — хорошо, не приняли — не доказываешь снова. Значит, смирился. Сказал — не послушали, пренебрегли советом. Не огорчился — примирился, то есть смирился. Вот оно, смирение. Оно по крохам в нас собирается. По крохам, в каждой мелочи. Не бывает так, что вот сейчас вот человек вот здесь смирился, и все, вот я смиренный. Видишь, тут мне удалось смириться. А тут же 500 раз проявишь несмирение. Святитель Игнатий Брянчанинов поднимает вопрос. Положим, что деятельность по евангельским заповедям приводит к познанию и сознанию своей греховности. Но как же достичь того, чтобы признать себя более грешным, нежели все человеки, между которыми имеются ужасные преступники и злодеи? Но вот как себя признать самым грешным на земле? А там убийца, а там насильник, а он тюрьма забита. А вот соседка там такое творит, что не приведи Господи, а я грешнее ее. Так вот, рассмотрим положение. Если перед нашими взорами находятся два предмета, и один из них мы рассматриваем со всевозможным вниманием и непрестанно, а на другой не обращаем никакого внимания, то о первом получаем ясное, подробное и определенное понятие. А по отношению ко второму остаемся при понятии самом поверхностном. У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно устремлены на свою греховность. То есть в свое сердце заглядывает он. Он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. Открывая их при помощи Божией, он стремится еще к новым открытиям, влекомый желанием богоприятной чистоты. То есть, что заставляет искать в себе грехи? Желание от них очиститься, то есть стать чистым пред Богом, очиститься. И чем больше струпьев себя снимает, тем легче дышится. Так вот, человек старается в себе их отыскать, эти грехи, чтобы покаянием очистить себя от них. На согрешение ближних он не смотрит. Если по какому-либо случаю придется ему взглянуть на согрешение ближнего, то взгляд его бывает самым поверхностным и мимоходом, как у людей, занятых чем-либо особенным. То есть, вот человек, который постоянно смотрит только на свои грехи, чужих он не видит. Но если не удастся избежать того, что увидел чужой грех, каким образом, или своими глазами, или кто-то сказал тебе о чужом грехе, то взгляд самый поверхностный такой, и не заметили. Так скользнуло, помолился за этого человека, сказал, Господи, прости ему, не накажи, вразуми его. И это все. То есть сочувствие, сострадание к согрешающему проявил и помолился за него. И на этом все. Вот как не замечаешь, вот когда человек увлечен какими-то своими помыслами, ну, знаете, вот какая-то проблема у него, мучает его, вот он сидит, пришел домой, сидит, кушает, съел, и он спрашивает, ну, вкусно было, а он не понял, что он съел вообще. Он настолько был увлечен помыслами о той заботе, которая его беспокоит, что он даже не заметил, что он съел, ну, что-то съел. А что, а уж сказать вкусное или невкусное, он вообще затрудняется. Чем ставит в тупик хозяйку в такое положение? Говорит, да, наверное, вкусно было. Так вот, вот точно так, если человек полностью увлечен заботой о отыскании и искоренении в себе грехов, он совсем не замечает и не чувствует, как согрешают окружающие. Вот так, проживал и все, и не заметил, и не понял. Поверхностно, проскочил. Вот нам такое указание от святых. Из самого жительства его вытекает естественно и логически признание себя грешником из грешников. Ну, я такое сотворил, Господи, прости меня, это мелочь он сделал. По сравнению со мной-то. Вот если человек в себе копается, а на других поверхностно смотрит, он тогда начинает на самом деле себя видеть грешником. Господи, прости, надо же, вот так, он бы до такого не додумался. Вот тот грешник, который сотворил такой грех, вот до того, что я сделал, в жизни бы не додумался. Или собственного мужа. Ну, ладно чужого, ну своего родного, с кем из одной тарелки ешь, и вдруг пилить. Ну додуматься, а? Начальник даже на работе каждый день не пилит. А я его с утра до вечера. Господи, прости меня. Итак, человек, который себя копает, он сам грешно себя видит. Без такого самовоззрения святые отцы признают молитвенные подвиги неправильным. Итак, если человек не видит себя самым грешником, то и молитвенный подвиг его неправильный. Брат сказал преподобному Всесою Великому: «Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божья». То есть молится, все время Бога помнит. А преподобный отвечал: «Это невелико, что мысль твоя при Боге. Велико увидеть себя ниже всей твари». Вот что велико для человека. Увидеть себя ниже всей твари. И заглянем, видим ли мы себя такими. Основание молитвы. Глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается удобопреклоненным к самообольщению и к бесовской прелести. Итак, помним, чтобы молитва шла, она должна иметь основание под собой. Так вот, смирение – это и есть основание молитвы. Молитва есть вопли, плач, смирение. А вот если не хватает этого смирения, то молитва очень склонна перейти вот в это состояние самообольщения и высокой прелести. Очень скоро может человек впасть в прелесть и начать себя считать молитвенником. Прежде всего, нам нужно смиренномудрие. Вот смиренномудрие. В отвержении оправдания, в обвинении себя, в прощении прощения при всех тех случаях, при которых в обыкновенной мирской жизни прибегают к оправданию. Итак, смиренномудрие человека начинает проявляться тогда, когда он не оправдывает себя, когда он себе не прощает, а выпрашивает прощения у Бога и у других. А мы, если внимательно взглянем на себя, мы постоянно только тем и занимаемся, что оправдываем свои грехи, свои поступки, то немощами, то я к этому еще не готов и прочее. Смиренномудрие заключается в великое таинственное купля святого смирения. Итак, святое смирение покупается вот этим смиренномудрием. И ее завещают нам все святые отцы. Ну вот, один из примеров смиренномудрия. К Антонию Великому пришли иноки. Он стал их спрашивать о одном месте из Евангелия. Зачитал Евангелие и говорит: ну вот как вы его понимаете? Один высказал, как понимает, второй, третий. Но Антония не устраивали их объяснения. И когда подошла очередь до последнего, последний сказал: не знаю. Тогда Антоний Великий сказал: вот смиренномудрие, вот этот инок нашел путь «не знаю». Вот он этот путь нашел, а остальные просто не знали такого пути. Не шли по пути «не знаю». Знаете, такое высокоумие, такое мудрование. На все есть ответ. Вот сейчас просто все знаю. От любой болезни знаем, чем лечиться. Сразу 50 рецептов. Вот чего ты не спроси нас, мы на все имеем свою точку зрения. И зачастую вообще не задаемся вопросом, а правильно ли у нас точка зрения? Я ошибочная. И зачастую она ошибочная. Ведь правильная только та, которая сообразуется со Священным Писанием, со Священным Преданием, с учением святых отцов. Вот только та правильная. А мы не задумаемся. Вот правильно я знаю. А потом оказывается, что насоветовала такого, что не знаешь, как рассоветовать потом. Господь наш отверг оправдания, не употребив их пред человеками, хотя и мог явить пред ними во всем величии свою божественную правду. А фарисеям сказал: «Вы везде оправдающий себе пред человеке, Боже, весь сердца ваша, яко же есть человек высока, мерзость пред Богом». Вот не стал Господь, как его не заушали, не плевали, не били. Он молчанием отвечал, хотя мог испепелить в секунду все. Он не стал оправдываться. Господь знает каждое наше сердце, то есть наши чувства и помыслы. А мы пытаемся все перед людьми выставить себя в лучшем свете. Вот это тщеславие, желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле, оно начинается с краски на лице, на голове краска, на ногтях. Когда при человеке хотим выглядеть лучше. Но это так вот. То, что за грех-то многие не считают. А это лицемерие, такое ярко выраженное, и фарисейство. Это вещественное, они говорят о духовном. Вот тут сказали, это желание сделать людям приятное. А теперь зададим вопрос. А Богу ли приятно, если мы исказили то, что Он сотворил? Приятно ли художнику, если мы подойдем и икону, которую он написал, разрисуем? Дорисуем губы, глаза, уши. Волосы кучерявыми сделаем и рыжего цвета. Понравится ли художнику? Он оскорбится, правильно? Так вот так мы оскорбляем Бога. И только что мы с вами слышали, то, что пред человеке высоко, мерзость пред Богом. И если некоторые люди считают высоким достоинством краску на лице, то это мерзость пред Богом. Бог хочет, чтобы оно выглядело вот так, потому что без ведома Бога ни одной морщинки не появится на лице, ни одного волоса седым не будет. Мы прекрасно знаем. А это противление Богу. Не хотим быть такими, каким Он нас хочет видеть. Слово «сатана» переводится «противник Богу». Значит, кому служит тот, кто противится Богу и себя разрисовывает? Больной вопрос затронули. В который раз? Зубы вставлять. Вот если у человека сломалась нога, нужно ли ее сращивать? Конечно, нужно. Если зубы выпали, конечно, можно туда вставить протезы. Можно поставить костыли и ходить на них. В этом нет греха. Но этим образом же не искажает человек. Он же себе вместо 30 зубов 68 не ставит, правильно? Он, если у него ресницы черного цвета, он их не красит другой. Или там светлые, он их не делает черными. И волосы седые, понятно? То есть это искажение. Итак, слово «оправдание» – это то, чем мы сейчас занимались – не принадлежит к жительству христианскому. Запомнили? Не принадлежит жительству христианскому самооправдание, сказал святой Исаак Сирийский. Не оправдывающий себя перед другими руководствуется смиренномудрием, а оправдывающий высокомудрием. Итак, кто не оправдывается ни перед собой, ни перед Богом, ни перед людьми, это смиренномудрый. Смиренно мудрый. А кто оправдывается? Высокомудрый. Помним, что высокомудрый — это будвар. Патриарх Александрийский Феофил посетил однажды Нитрийскую гору. Там жили безмолвники. Ава горы, муж великой святости, архиепископ, спросил его: «Что, отец, по твоему мнению, всего важнее на пути монашества?» Ава отвечал: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». Архиепископ на это сказал: «Так, нет иного пути, кроме этого. Забудем самооправдание напрочь, если хотим спастись мы с вами». Преподобный Иоанн Пророк учит: смирение состоит в том, чтобы ни в коем случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать свою волю, повиноваться всем, без смущения переносить то, что постигнет нас отвне. То есть, что бы не постигло нас, будь то болезнь, будь то неприятность, будь то оскорбление, унижение, все что угодно, бедность, без смущения переносить. Таково истинное смирение, в котором не находит места тщеславия. Смиренномудрый не должен выказывать свое смирение смиреннословием. Вот мы с вами еще с одним понятием сейчас столкнемся. Смиреннословием, которым поражено большинство христиан. Вот этим пороком, который не за порок-то не считают, а считают за добродетель. Итак, смиренномудрый не должен выказывать свое смирение смиреннословием, но довольно для него говорить «прости меня» или «помолись обо мне». Что такое смиреннословие? Это когда человек говорит: «Ой, я такой грешный, окаянный, ой, я ленивый, я ничего не могу». А себе говорит, вот такое смиреннословие. Вот святые отцы это не одобряют, а говорит: «довольно человек», чтобы сказал «прости меня». Вот сделали замечание человеку, он говорит: «Ой, да, точно, я такой грешный, да, вот я...» Достаточно сказать «прости меня» или сказать «помолись обо мне». Не должно также самому вызываться на исполнение низких дел. Это, как и смиреннословие, ведет к тщеславию и более делает вреда, нежели пользы. «Ой, дайте я пойду сделаю». Все, тщеславие, какое-то низкое дело. Но когда повелят, то не противиться, а исполнять послушание. Это приводит к преуспеянию. Итак, смиреннословие. Вот еще раз повторяю, им поражены многие. Вот был такой случай, когда к Антонию Великому пришел инок. И вот он говорит: «Ну, брат, давай помолимся». Тот говорит: «Да ты что ты, я такой грешный, да я, какой из меня молитвенник, да никакой я...» И не стал молиться. Тогда Антоний говорит: «Дайте ноги помою». Он говорит: «Да нет, я грешный, я недостойный, ты великий, ты мне еще ноги будешь мыть». «Нет, все, нет, не надо». И отказался, не дал ноги помыть. Тогда они сели за трапезу. И Антоний Великий ему говорит: «Ты постоянно переходишь с одного места в другое, и от этого несешь ущерб для души, потому что набираешься в разных местах тех вещей, которые тебе лучше бы и не делать, и не знать. Лучше будет, если затворишься и будешь упражняться в добродетелях, в смирении, в терпении, в молитве, в посте, то есть во всех иноческих подвигах». И этот монах вдруг изменился в лице. Он даже есть по-другому стал. То есть гнев его внутри раздирал. И Антоний, видя, сказал ему: «Вот ты себя только что называл самым последним грешником. Но как только тебе указали на то, что ты делаешь не так, ты тут же пришел в гнев». То есть как это мне указывают? Да? Он меня еще учить будет. Или внутри самолюбие восстало у него. Как это так? Я делаю вдруг неправильно. Мне указали. Вот это у нас с вами постоянно бывает. Как только нам кто-то на что-то наши действия начинает указывать, у нас внутри все восстает. Все. Только что человек говорил, что он окаянный, грешный, то есть смиреннословил. От смиреннословия человек приходит в тщеславие. Пагубное явление. Господь заповедал совершать все добродетели в тайне. Утаивание своих добродетелей составляет одно из свойств смирения. Итак, утаивание своих добродетелей составляет одно из свойств смирения. То есть не рассказывать, где мы что, чего сделали. А то уже нам, если нечем таким превозноситься, то при встрече с подругой говорим: «Ой, ты знаешь, что ты столько наделала, настирала, нагладила, полы помыла, за картошку сходила. Ты столько много сделала». Уже даже когда нечем. Даже для своей пользы сделали, для своей же пользы. И даже этим похвалиться. Твои добрые дела на показ. утаивание своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а смиренословием и смиреннообразием это утаение и уничтожается. Знаете, так стоит, потупив глазки, ручки опустив так вот, ну, театрально. А сам думает, как он выглядит со стороны. Знаете, еще беда. Может человек просто стоять, у него такое вот, ну, настроение и состояние. А страшно, это когда человек как стоит, а сам думает, как на него смотрит, как он выглядит со стороны, смиренно. Вот это смиреннообразие. Потому что мы стоим на молитве, скажем, и не замечаем, какой у нас вид. И он бывает иногда смиренный на самом деле. И руки опущены, и глаза опущены. И весь в молитве, весь в Боге, весь в покаянии. Не грех это. А вот когда мы образ смиренный сами на себя принимаем, вот что губительно. Находясь между братью твоею, говорит святой Иоанн Лествичник, наблюдай за собою, чтобы тебе никак не выказаться в чем-нибудь праведнее их. Не дай Бог показать, что мы праведнее. А когда мы праведными пытаемся себя выказать? Когда мы начинаем поучать? Я говорю, как ты мог такое сделать? То есть я бы это не сделал, получается. Как ты мог? Вот я праведник, я бы этого не сделал. А ты мог. В противном случае сделаешь двойное зло. Братьев уязвишь твоим лицемерством и притворством. В себе же непременно произведешь высокоумие, высокомудрие. Сколько полезно укорять себя и обвинять себя в греховности пред Богом в тайне, в душевной клете своей, столько вредно делать это перед людьми. Запомним, и отныне больше перед людьми не будем себя. Совершенно верно, не хвалить, не ругать. В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны. Опять мы вернулись к этому состоянию прелести, которое называется мнение. То есть человек непроизвольно, когда говорит о себе дурно, в себе составляет мнение о том, что он смиренный. То он по смирению это делает. Некоторый инок старался упражняться в смиренословии, полагая в нем, то есть в этом смиренословии, по неведению своему, что-то особенно важное. То есть он считал, если он будет вот так смиренословить и себя называть самым падшим грешником, то он постепенно придет к такому пониманию, чувству, что он грешник. То есть вот так заблуждался. Однажды он смиренословил так удачно, что слышавшие, вместо того, чтобы признать слова его ложью, а его смиренным, в чем и заключается всегда цель смиренословия, согласились, что он говорит правду. Тогда он огорчился и пришел в негодование. То есть, смотрите, в чем цель смиренословия тайная. Вот человек говорит: ой, вы знаете, я такой ленивый, вот сделал много-много, ой, слушай, ты много так сделал, он говорит, да нет, что ты, я ленивый. Значит, цель смиренословия, чтобы признали ложью его слова, что он ленивый, а его признали смиренным. То есть человек сам себе делает рекламу, пытается воздать в людях впечатление о нем, что он смиренный. И вот смиренословие настолько удачно, и они приняли это за истину, говорят, да, ленивый он и есть такой, да, точно, смотри, сколько раз про него говорили, слава Богу, признал сам, да. И тут он пришел негодовать, тут он оскорбился, как это так? Вот такое ожидает нас с вами, если мы не отвадимся от этой дурной привычки, внушенной нам бесом. Пред людьми должно себя вести осторожно и благоговейно. Но просто молчанием отвечать на похвалы, на порицания. Итак, хвалят молчим и порицают молчим. Кроме тех случаев, когда прошение прощения и при нужде умеренное объяснение, но не оправдание, учтем, объяснение, могут успокоить и примирить к нам порицающего. Вот человек нас в чем-то порицает, мы говорим «прости», и иногда, чтобы как-то попытаться объяснить, что мы сделали это непроизвольно, ну, скажем, по неведению, или хотели как лучше, получилось как хуже. Говорю, вот я сделал это и это по таким соображениям, ты уж прости меня, я думал, как лучше получилось, видишь, как всегда. И это может смягчить, то есть мы можем примирить таким образом себя с человеком. Но обратите внимание, мы признаем себя виноватыми. Видите, какая разница? Когда человек оправдывается, он говорит, я не виноват. Пробка была из машин, поэтому я опоздал. То есть он не признает себя виновным. На это оправдание может сказать, так надо было раньше выехать. Ты же знаешь, что в это время пробки. Все, и нет оправдания. А человек, который не оправдывается, но хочет смягчить, он говорит, вы простите меня. То есть он признает виноватым. Мне надо было пораньше выехать, а я выехал, попал в пробку. Вот 4 аварии по дороге из этой пробки. Еле добрался. Ну, я слышал такой вот. Один охранник недавно опоздал на работу, и он так объяснял свое опоздание. Он говорит, меня простите, я постараюсь больше не опаздывать. Вот его слова. Хотя его никто не укорял, он с этого начал. Итак, признал себя виновным и разъяснил почему, чтобы смягчить. Но не оправдывался. Упаси нас, Господи, от самооправдания. Не будет его на страшном суде. Ни в этой жизни, ни там, не будет нам оправдания. И самое главное, чтобы в душе мы не несли оправдания за свои грехи. Вот это с этого начинается. Чтобы в душе мы себе не строили ни малейшего оправдания. Видите, какие простые, но откровенные истины нам Господь открывает через святых отцов. Нам бы только их выполнять. Ну вот, я смотрю тут записки, попробуем отвечать на эти вопросы. Так, когда дается человеку ангел-хранитель, ну, ангел-хранитель при крещении, имеет ли ангел-хранителя некрещенный? Нет его там. Когда монастырь называется ставропагиальным, это когда он подчиняется непосредственно патриарху. На какой день после смерти православный проходит мытарство? На 40-й. А иногда вообще не проходит. Сразу Царство Небесное. А иногда не проходит, сразу в ад. Дальше. Как понимать слова молитвы? Господи, научи меня оправданием Твоим. Значит, когда мы произносим Господи, научи меня оправданием Твоим, так и думаешь, сейчас вот, ну сейчас научит, вся как начну оправдываться. Все, никто не обвинит. Значит, оправдание – это заповеди Божьи. То есть научи меня оправданием Твоим. Это значит, научи меня, чтобы я жил по заповедям Твоим. То есть не просто выучить наизусть и знать, а жить по ним. И еще, тут было высказывание, что кесарю, кесарю, Богу Божия. Богу Божия это помолился, попостился, а кесарю, кесарева, это после этого накрасился, одел брюки и пошел отдавать кесарю, кесарева. Чтобы ни у кого не было ложного понятия на эту тему, могу сказать следующее. Кесарю, кесареву это выполнение гражданских законов. Мы обязаны их неуклонно исполнять, вплоть до перехода улицы на зеленый свет. Не дай Бог, вот кто на красный свет бегает или в неположенном месте, тот кесарю кесарева не отдает, и Господь с него спросит. Как я тебе заповедовал, кесарю кесарева дал? Почему не отдаешь? Единственное, когда мы имеем право не исполнить гражданский закон, если он противен закону Божьему, если законы сдадут, скажем, не постись, не молись и так далее, тогда хоть убей. А все остальные законы обязаны выполнять, платить налоги и прочее. Это отдавать кесарю кесареву. А вот это вот, помолился, а потом накрасился и брюки одел, женщина, ну так образно, да? Это не кесарю кесареву, это дьяволу дьявольское. Нельзя служить Богу и мамоне. Сказано, что одного будешь любить, второго ненавидеть. Нельзя усидеть на двух стульях, чтобы было понятно. Это чтобы не было недоумений. Так, если получил от батюшки какое-то благословение на какое-то дело, а оно не состоялось, нужно ли это благословение отзывать? Ну, правильно бы, конечно, сказать, батюшка, вот меня благословили на то и на то, а вот по такой-то причине у меня вот не получилось, да? Чтобы, скажем так, снять благословение. Потому что получили благословение, надо выполнять. Так. Батюшка, простите, НАТО и православие, как же нам быть? Значит, простите, правильно спросить, но как же был социализм и православие? Ну, социализм сам по себе противился православию, а православие само по себе служило Богу. Поэтому вот меняются власти, структуры, меняются государства. Мы с вами не об этом должны думать. Мы должны думать, что над нами такая власть будет, какую мы с вами заслужим. Будем мы с вами смиряться и исправляться. Будет и власть над нами смиренная. Помним, что Господь сказал одному святому, когда тот возмущался, почему полковника Фоку кровавого поставил царем. Он сказал: я вам за ваше беззаконие худшие Фоки искал, но не нашел. А ты терпи. Вот так. Поэтому вот что мы с вами заслужили, то и имеем, и будем иметь. Будем вот здесь назидаться и исправляться. Значит, будем иметь одно. Не будем, значит, будем иметь другое. Итак, мы с вами не только должны сами, мы светильниками должны быть с вами. Вот, к сожалению, время закончилось. Молимся.